Он сидел, положив подбородок на руки, и смотрел на автостраду. Внизу перед ним плыл поток красных и желтых огней. Там, внутри этих коробок, сидели люди, спешившие по каким-то своим загадочным человеческим делам. Они вечно куда-то торопятся, неведомо куда. Он готов был поклясться, что они не едят крыс. Людям вообще просто. Пусть они большие и неповоротливые, зато им не приходится жить в сырой норе. И у них нет выживших из ума старух, которых оставляют поддерживать огонь. В чае у них никогда не бывает червяков, они могут идти, куда хотят, и делать, что им заблагорассудится, весь мир принадлежит им. И они всю ночь напролет носятся туда-сюда в этих маленьких грузовичках. Неужели они никогда не спят? Их должно быть сотни. Сколько раз он мечтал о том, чтобы забраться в какой-нибудь грузовик и уехать отсюда прочь. Грузовики часто останавливались у кафе, и было так просто, фантастически просто залезть в один из них. Они такие чистые, такие блестящие, и уж наверняка они едут туда, где лучше, чем здесь. И разве был другой выход? Номы не переживут зимы, если останутся здесь. Мысль о том, что они оказались без крова накануне наступления холодов, приводила Масклина в отчаяние. «Конечно, никуда он отсюда не уедет. Ты никогда этого не сделаешь», — говорил он себе. «Ты так и будешь сидеть здесь и мечтать, провожая взглядом эти огни, со свистом уносящиеся во тьму». Над ним покачивались звезды. Торрид говорил, звезды — это очень-очень важно. Но именно сейчас Масклин был с ним не согласен. Звезды ведь нельзя съесть. И смотреть на них не очень-то интересно. Если подумать, звезды совершенно бесполезны. Издалека доносился чей-то крик. Разум Масклина еще ничего не успел осознать, но тело его выпрямилось, словно подброшенное пружиной, и вот он уже бесшумно несся вниз с насыпи через низкорослый кустарник ко входу в нору. Первое, что он увидел, торчащий вертикально вверх и возбужденно подрагивающий рыжий хвост. Морда хищника была под землей, но Масклин сразу понял, с кем имеет дело. В прошлом он несколько раз сталкивался с лисами и чудом оставался в живых. Все происходившее дальше Масклин видел как бы со стороны. Какая-то частица его «я», настоящее подлинное «я» Масклинна. Торрид любил поговорить об этом настоящем «я», с ужасом наблюдала, как руки его тянутся к копью, выдергивают копье из земли. В этот удар Масклин вложил все свои силы. Копье вонзилось в заднюю лапу, раздался приглушенный визг, зверь дернулся, и прямо перед собой Масклин увидел страшный оскал хищника. Желтые горящие глаза лиса сфокусировались на маленькой фигурке Нома. Тяжело дыша, Масклин рванул копье на себя. Это было одно из тех мгновений, когда время замирает, и все вокруг видится с необычайной отчетливостью. Возможно, на пороге смерти чувства обостряются. Жадно пытаясь схватить последние детали, пока еще есть хоть какой-то шанс. Морда лиса была перепачкана кровью. И вдруг Масклина охватил неистовый гнев. Он нарастал, словно огромный пузырь, готовый вот-вот лопнуть. Что у него было в этой жизни? А сейчас перед ним стояла ухмыляющаяся тварь, готовая отнять и это немногое. Лис высунул красный шершавый язык и облизнулся. Масклин знал, что выбор у него невелик — бежать или умереть. Вместо этого он бросился в атаку, копье взвелось, словно птица, и задрожало, вонзившись лису в губу. Взвизгнув, зверь принялся царапать лапами морду, и тогда Масклин рванулся вперед через грязь, не разбирая дороги. Подгоняемый собственной злостью, он подпрыгнул и, уцепившись за рыжий мех, принялся карабкаться вверх, туда, где была лисья шея. В руке его оказался костяной нож, и он бил, бил, бил изо всех сил, пытаясь раз и навсегда свести счеты со всем, что есть несправедливого в этом мире. Лис тявкнул, взвился в воздух и тяжелыми скачками понесся прочь. Если бы Масклин мог тогда осознавать, что делает, он бы понял, что удары ножа не причиняют зверю ни малейшего вреда, а только раздражают его. Но лис еще ни разу в жизни не сталкивался с пищей, которая бы так яростно сражалась.